Глава 30. После ночного налета Борис наконец-то вспомнил, что тело бренно, даже если оно водит дружбу с местными шейхами. Ограда вокруг дома в срочном порядке укреплялась. Представитель строительной компании никак не мог взять в толк, почему хозяин не соглашается на новые бетонные столбы. Ведь стальные конструкции той же прочности, кстати, необоснованно завышенные, стоят гораздо дороже, да и с эстетической точки зрения явно проигрывают. «К вечеру твой бетон застынет?» — только и спросил Борис.
«К вечеру? Это от марки цемента зависит», — ответил менеджер. «Но если делать нормально, тогда, конечно, нет. Но к вечеру с завтрашнего дня, и то лучше не трогать».
«Вот и не трогай. Пусть твои хлопцы железки варят. Красиво, некрасиво, неважно». Спецы из охранной фирмы, отгородившись от строителей брезентовым пологом, устанавливали камеры слежения, сигнализацию и элементы активной защиты. Шибанов чуть не подрался с Борисом, доказывая, что без профессиональных секьюрити им не обойтись, но тот пускать чужих на свою территорию категорически отказался. В итоге Шибанов буркнул, что, мол, абсолютной безопасности не бывает в принципе, и ушел пить пиво. Когда Виктор с Петром и Ренатом подъехали к участку, рабочие уже собирали мусор. Культурные техники в светло-голубых джинсовых комбинезонах тоже потихоньку сворачивались, им оставалась еще наладка и, как выразился старший, менее технологические вопросы. Но это было уже внутри, в спешно оборудованном подвале. Строители, закидывая обрезки арматуры в кузов, то и дело повторяли слово «облом». Виктор подумал, что Борис недоплатил и хотел уже усовестить, но Ренат пояснил: «Облом – это значит очередная блажь очумевшего магната. Эх, сколько я им кровососом газонов перепахал!»
«И давно ты на земляных работах гнешься?» — поинтересовался Мухин.
«Да как из дурки выпустили, так и гнусь». «Ты не дрейфь, я не шизоид», — предупредил Ренат. «Просто от армии закосил, и так здорово у меня получилось, что на 4 года и завис. 2 кандидатских обеспечил, во! Мне даже подарки потом дарили. Книжку про моряков и ежа заводного. Мама его».
«Ежа?» — растерянно переспросил Виктор.
«Да он не колющий был, тряпочный ежик-то. Смешной, на колесиках».
Виктор с Ренатом выбрались из «Тойоты Лингва», выкрашенной, как все московские такси, в пронзительно-желтый цвет, и направились к парадному. Петр длинно просигналил, отпугивая зазевавшегося сварщика, и завел машину в подземный гараж. «Феррари» уже полчаса как стоял на месте. Людмила отогнала его от офиса «Дело врачей» еще до начала атаки, хотя Мухин и запретил ей приезжать. Однако здесь он был никто, даже не президент, и его запреты мало что значили, по крайней мере для Люды.
«Очумевшие магнаты, говоришь?» — хмыкнул Виктор, оборачиваясь к Ренату.
Крыльцо у Бориса было высокое, на 7 ступеньках, и с него открывался почти весь участок. Забор, усиленный стальными балками, сходился с 2 сторон в широкие ворота, превратившиеся в подобие шлюза. Рабочие как ни старались, а все же притоптали край большого, со вкусом устроенного цветника. Площадка для барбекю, разбитая слева от дома, была густо усыпана металлическими опилками. Специальный человечек поводил магнитом по траве, больше для успокоения хозяев. Выйти на нее босиком до следующего лета все равно не удастся.
«Да, до следующего лета», — мысленно повторил Мухин.
«Ну разве не очумевшие?» — сказал Ренат. «Магнаты совсем с катушек послетали. Ну что он тут устроил? Дорожки надо было спрямить. Тогда вот здесь и вот здесь 2 свободных куска получилось бы, 7 соток. Цветы, ну ладно, цветы можно оставить. А это все убрать надо».
Он показал на массивные скамейки в березках, на голую, идеально ровную лужайку и на сложенную из валов пирамидку с искусственным родничком.
«Да все убрать, а деревья спилить!»
«Ну ясно, ясно», — перебил его Виктор. «Уберем и спилим, дай только срок». Ему было немного обидно.
Участок Бориса, пестрый, кудрявый, безмятежный, на глазах обретал какую-то настороженность, готовность сдержать и отразить. Особняк становился крепостью, хотя эта роль ему совершенно не шла. Он был создан для комфортной жизни, ни для чего иного. Мухин не любил широких обобщений, поэтому развивать свою мысль не стал, но все же признался себе, что думает не о вилле. Благополучный слой исподволь превращался в поле боя, чужого для людей боя неизвестно за что.
Уютный мир, нормальная страна, спокойное существование, не отягощенное бытовыми проблемами.
Голодные? Да, конечно, голодные есть везде. Это те, кому лень дойти до благотворительной столовой.
Несчастные? Разумеется. Пока есть любовь, будет и любовь неразделенная.
А еще болезни, неприятности на работе, непонимание родителей и непослушные дети.
Но Виктор вдруг почувствовал, что лично ему этого недостаточно. Еще он подумал, что, осознав себя и свою оторванность от любого мира, он навсегда потерял способность быть счастливым. Ну, тупо, сонно, по-человечески.
Ремонт в доме уже закончился. Рамы и деревянные панели едва освободились от защитной пленки и блестели неповторимой чистотой. Поверх окон нависли кожухи с пуленепробиваемыми жалюзями, но интерьер они не портили, во всяком случае, до тех пор, пока их не использовали по прямому назначению. В углу работал чудом уцелевший при обстреле большой проекционный экран. Смутно знакомый по другому слою телеведущий Сидорчук сиял почти так же девственно, как стенная облицовка. Когда Мухин остановился перед телевизором, ведущий только-только начинал раскручивать какой-то длинный логический пассаж.
«Считается в армии воинским преступлением. Однако отдельные дефиниции для этого трагического и отчаянного акта сочинителя дисциплинарного устава подобрать не удосужились». И в итоге желание уйти из жизни подпадает под статью о банальном членовредительстве. Возможно, для кого-то это будет откровением, но членом называется не только один сугубо определенный орган, а вообще любой орган нашего организма. Ну, голова, например, тоже член. И сердце член. Поэтому если солдата застают за попыткой приставить ствол к груди, его немедленно отправляют, куда бы вы думали, к аналитику, к психиатру? Нет. Для начала военнослужащий попадает на гауптвахту, а после, как правило, в дисбат. Вот такая терапия, такая вот реабилитация. Однако это парадокс армейский. К гражданскому населению он вроде бы отношения не имеет. Вроде бы. Но рассмотрим ситуацию ближе. Старшее поколение еще помнит, как мы выбирали органы власти. Нам предлагалось проголосовать за безальтернативную кандидатуру. Это и называлось выборами. Бред? Да нет, не бред.
Это реальность. Это наша история. Мы так жили. Сейчас нам кажется, что мы стали жить иначе.
Да, безусловно, в чем-то иначе.
Но в главном ли? По большому счету ничего не изменилось. Ребенок рождается на свет, и выбор его весьма ограничен. Вопрос, жить или не жить, перед ним не стоит. Он просто обязан жить.
Кто-то возразит, прожить жизнь можно по-разному. Но ведь и бюллетень для голосования с единственным кандидатом можно было опустить в урну по-разному. Ну там боком, уголком, сложенным, развернутым или вовсе скрученным в трубочку.
Каков результат? А выясняется, что результат не зависит от способа. Наши отцы в любом случае выбирали того, кого им навязывали. И мы тоже в любом случае выбираем жизнь. Остальное детали. И вот теперь у нас появилась действительная, настоящая возможность выбора. Собственно, альтернатива была всегда. Добровольный уход из жизни – это такое же библейское понятие, как виноделие или, допустим, влечение к лицам своего пола. И то, и другое явление далеко не однозначные. У кого-то они вызывают резкое неприятие, для кого-то они, напротив, составляют сущность жизни. Каждый должен иметь право на свободный выбор. Ну, не хочу никого агитировать, я сам предпочитаю скорее жить, чем умереть, но только сейчас. Только сейчас у человека появилась возможность уйти достойно, безболезненно, без риска остаться калекой или попасть в сумасшедший дом. Не будем говорить о мотивах. Это слишком обширная тема, однако повторяюсь, нежелание жить имеет столь же глубокие корни, как и сама человеческая цивилизация. Имеем ли мы право отказать человеку, не просто прямоходящему, млекопитающему, но человеку разумному? Имеем ли мы право отказать ему в выборе?
Я бы на себя такую ответственность не взял.
А вы? Впрочем, не торопитесь с ответом. За нас уже выбрали. В нашей истории это бывало не раз, и сегодня повторилось вновь.
Нашлись люди, которые считают себя выше человеческой свободы. Нашлись люди, которые уверены, что им виднее, как мы с вами должны жить и когда мы с вами должны умереть. Эти люди называют себя абсолютной культурной миссией.
Обаятельное, прекрасно вылепленное лицо Сидорчука исчезло, и экран показал фасад здания с латунной табличкой «Дело врачей. Тушинский филиал». Следующий план – сразу холл. Режиссер рассчитал на удар по нервам. Извилистые лужи крови на светлом мраморе, да при хорошем освещении, выглядели весьма эффектно. Сзади присвистнули. Константин вошел в комнату с двумя полудюжинами пива в картонных упаковках и, засмотревшись, чуть не споткнулся. Камера проплыла низко над полом и свернула в неприметную дверку под лестницей. Сидорчук за кадром сказал: «Сегодня утром произошло нападение на один из офисов фирмы «Дело врачей». Семеро убитых, из них четверо сотрудники компании и трое посетителей. Также, по неуточненным данным, имеется пятеро раненых. Состояние одного специалисты оценивают как критическое». Людмила, сидевшая перед телевизором, выразительно глянула на Рената.
«Ну я-то при чем?» – буркнул тот. «Это Петя».
«А я разве что-то сказала?» Она снова отвернулась к экрану. «Ответственность за погром взяли на себя сразу три радикальные группировки», – продолжал Сидорчук. «Но наиболее вероятна причастность новой организации – абсолютная культурная миссия. Заметьте, три человека сидели в очереди на прием. Возможно, они не хотели умирать и пришли просто из любопытства. Возможно, все-таки хотели, но после испытательного срока в 30 суток они могли и передумать». «Могли бы», — выделил голосом ведущий. «Но этот выбор сделали за них боевики из АКМ. Так же, как и за всех нас».
«Макаров душка уже и врага себе придумал», — проронила Людмила, убирая громкость.
«АКМ.
Хорошо звучит, между прочим. Экстремальненько».
«АКМ?» — Немоляев задумался.
«Макаров нас легализовал. Не мог же он объявить, что на него напали какие-то пришельцы?»
«А вы что, Сан Саныч, считаете себя пришельцем?» — спросил Мухин.
Немоляев лишь раздраженно дернул головой и снова уставился в телевизор. Оператор с камерой на плече, нарочно шатая картинку, чтобы придать ей документальности, беззвучно прошел по коридору и заглянул в кабинет. Точнее, заглянула только камера, а вместе с ней и зрители. В помещении словно бы ничего и не трогали. По полу был рассыпан мусор, глиняные черепки, песок, белесые корни, еще какие-то обрывки. Доктор Олег с неузнаваемо опухшим лицом, весь черный от земли и крови, лежал возле модной стеклянной этажерки. В кадр попала стена, и Виктор заметил на обоях овальное пятно. Бланк заявлений с его именем уже сняли. Да и кресло с его пальчиками в кабинете тоже не оказалось. «Чище надо работать», — сказал Шибанов. «Да пошел ты», — огрызнулся Мухин. «Это тебе, придурок, уходить надо». «Куда? Ты что, мало следов там оставил? Или ты по воздуху, как ангел?» «Макаров, полиция меня не сдаст», — отрезал Виктор. «Он примерно догадывается, что я могу рассказать и о себе, и о нем, и о деле». «Да? А ты примерно не догадываешься, как в следственном изоляторе случайно от инфаркта умирают? А где человека проще убить? В тюрьме или на воле?»
«Здесь ведь еще один аспектик», — промолвил сапер. «Противопоставление. Одни парни нападают на других. Первые вламываются со стволами и рубят налево-направо. Вторые не вламываются, а приглашают и делают небольшой укольчик. Известное средство. Хочешь, чтобы тебя полюбили в России, стань жертвой. Вырисовывается вполне внятная линия. Хорошие, плохие. То есть, чем хуже мы, тем лучше они. Поэтому в ближайшее время о нас будут много говорить. Нас будут усиленно искать. Вот только найдут ли? Сомневаюсь. Макаров сделает все, чтобы это не произошло. Преступление ему на руку, а вот преступники не нужны совершенно».
«Наш политтехнолог проснулся», — прокомментировал Константин.
«Да нам за такую рекламу денег должны!» — воскликнул Ренат.
«Значит, господин Сидорчук уже служит», — изрек Петр.
У телевизора постепенно собрались все.
«А Женя Сидорчук голодным никогда не останется», — ответил Константин. «Правильную профессию человек приобрел, хлебную».
«А берет он недешево», — посетовал Петр. «Макаров в разнос, что ли, пошел? Последнюю копейку на ребро ставит. Какой же он прибыль запланировал?»
«Да ничего он не планировал», — отозвался Виктор. «Откуда прибыль, если у них испытательный срок — месяц?»
«Я думал, они деньги вперед требуют».
«Да нет, не требуют».
«Хм...»
— разочаровался Ренат. «Дельце-то прогарное. А ваш Макаров знает, что через месяц тут все медным тазом накроется?»
«Знает», — хором сказали Костя и Немоляев.
«Знает», — с секундным опозданием подтвердила Люда. «Так...» — Борис, до этого молчавший, взял два стула и подтащил их спинками к телевизору. Сидорчук успел сменить тему и теперь вещал не то про Вьетнам, не то про Лаос. С выключенными динамиками было не разобрать.
«Ну-ка», — сказал Борис, садясь на стул верхом.
«Ваш Макаров, кажется, что-то измыслил. Если, конечно, он не полный идиот».
«Да прекрати ты», — раздраженно ответила Людмила. «Вашего, нашего».
«Да нет, он вовсе не идиот». Она перевернула свой стул и уселась, по примеру Бориса, задом наперед.
«А, по-моему, он кретин», — сказал Ренат. «Все улицы рекламой заклеил. Это какие же бабки?»
«Ладно бы улицы», — откликнулся Шибанов. «Он, можно сказать, все слои заклеил. Я-то думал, действительно бизнес».
Закончили перепалку. Жестко, но в то же время удивительно просто, так что никто и не обиделся, — объявил Борис.
«Почему гусар с лошадью не расстался? Помните анекдот, да? Тем более нас тут не двое, а 9, целый табун. Есть возможность погорланить более конструктивно».
«Мозговой штурм», — догадался Ренат. «У нас в больничке тоже. Ну давайте мозговать, штурмовать».
Все, даже Немоляев, послушно взяли стулья и составили их в круг спинками к центру. Мухин случайно оказался прямо напротив Людмилы и только сейчас обратил внимание, что на ней надета примечательно короткая юбка. Спинки у стульев были не сплошные, а с дуговым вырезом внизу, и он сразу же начал отвлекаться.
«Любые версии», — предложил Борис. «Макаров — людоед», — тут же брякнул Ренат.
«А что? Заманивает народ, вырезает печенку, почки».
«Прекрасно», — отчего-то воодушевился Борис.
«Запасает печенку на зиму», — сказал он без иронии. «Еще варианты».
«Собирает гарем», — хмыкнул Петр.
«Теплее», — похвалил Борис. «Гарем из старух, мужиков, психов, наркоманов. Можно только позавидовать. Еще».
«Да Макаров сам псих», — проговорил Константин. «Искать в его действиях логику бесполезно».
«Ну, тоже неплохо. Дальше».
Борис всем своим видом выражал искреннюю заинтересованность, и Мухин неожиданно почувствовал, что уже включился в этот дурашливый консилиум. В какую-то секунду он даже поймал себя на том, что больше не пытается заглянуть Людмиле под юбку. 9 человек, далеко не детского возраста, оседлали стулья, будто и впрямь вообразили себя гусарами, но Виктора это почему-то не смущало. Наоборот, ему нравилось. Ренат, Петр и Костя, случайно вышло так, что они начали высказываться по часовой стрелке, и после третьей реплики это уже закрепилось в обязательный порядок. Константин сидел справа, и Мухин сообразил, что теперь настала его очередь.
«Макаров собирает базу данных. Это не я придумал, это мне на фирме шепнули», — признался Виктор.
«А ты взял и поверил?» — вставил Шибанов.
«Продолжай», — быстро сказал Борис. «Макаров собирает базу данных не для того, чтобы кого-то там убивать. Это уже ясно. Ему нужна только информация. Но неважно, желает ли человек на тот свет, раздумывает ли он через неделю, или он только так, нервишки пощекотать, перед приятелями повыкобениваться. Никого не волнует. Главное — количество заявлений».
«Не волнует?»
«Не волнует», — кивнул Шибанов. «Потом уж хочешь, не хочешь, выкобенивался ты или еще как, придут и не спросят».
«Не придут. Адрес, телефон, номер карточки соцстраха — все это указывать не обязательно. Подписаться можно псевдонимом».
«И кем же ты подписался?» — спросила Люда.
«Я? Витей Мухиным», — ответил он.
«Нормально», — протянул Шибанов.
«Так, друзья мои, мы уходим в сторону», — прикрикнул Борис.
«Значит, живые люди Макарову не нужны», — сказал сапер. Он сидел слева от Виктора и принял игру без возражений. «Макарову нужны некие человека-единицы, списочный состав. А что?
Хотя нет, добавил он после паузы.
Да если там имена и фамилии проставлены от фонаря, то этими списками можно подтереться. Ну зачем они ему?
Да в разных слоях, напомнил Шибанов.
Ну понятно, Макаров перекинутый, шастает туда-сюда. Компромат на кого-то ищет.
Какой компромат, вмешался Петр.
В одном слое я наперстки кручу, в другом оркестром дирижирую. Ну и как ты меня скомпрометируешь? Ни фотки, ни дискетки, ни свидетельские показания из слоя в слой не перетащишь.
Шибанов не ответил. Он уже высказался, и очередь, по идее, переходила к Борису. Но тот говорить не спешил.
Люда?
Ну, списки, она вздохнула. Какие-то там списки, ну и что? Каких-то психов. А вообще, нормальный слой. Я бы здесь так и жила.
Телевизор все что-то показывал и показывал. Мелькающие картинки отбрасывали на пол и на лица желто-голубые блики, и это делалось невообразимо уютно.
«Макаров добывает информацию», — неожиданно подал голос Немоляев.
Все уже решили, что старик в этом штурме участвовать откажется, но он проявил небывалую для себя демократичность и вступил в обсуждение на общих основаниях.
«Макаров знает все, что знали мы. Наверное, ему недостаточно. Он ищет для себя что-то еще». Значит ли это, что некая новая информация принципиально достижима? Или это блажь?
Блажь очумевшего магната, уверенно произнес Ренат. А мне нечего ответить, мрачно сказал Петр. Не в курсе.
Аналогично, поддакнул Константин, открывая новую бутылку пива. Безымянные списки. Голая статистика получается.
Мухин выудил из Костиной коробки бутылочку и для себя.
Сапер красноречиво почесал макушку. «Ну, похоже, Макарова интересует общее количество полоумных. Причем в разных слоях. Статистика?»
«Ну да.
Имея не один список, а несколько, их можно, ну, можно, допустим, сравнить. Но не по составу, а только количественно».
«Количественно. Дальше я пас».
«Ну, насчет полоумных я бы постерегся», — возразил Борис.
«Мы-то с вами кто тогда?»
Очевидно, к Макарову записываются люди с неустойчивой психикой. Шутят они или нет, в данном случае не важно. Чем больше выборка, тем меньше погрешность. Кстати, что насчет выборки? Обратился он к Виктору.
Ну, с этим полный порядок. Народ уже на зиму места забивает. Желающих там немерено.
Придурки. Ну, в смысле, неустойчивые. А слой-то хороший. Они жизни настоящей не видели. Их бы на денек в тлеющий куда-нибудь. Вот дурь бы и вышибла.
«Сан Саныч, слыхали?» — лукаво спросил Борис.
«Очередь на полгода вперед».
«Да-да, Боря. Ты уж сам», — непонятно ответил Немоляев.
«Тебе эта тема ближе».
«А точно!» — вскинулся Петр. «Борис, ты ведь как раз по всякой там статистике и прочему. Ну, хватит шифровать, колись».
Да все настолько просто, что и не верится даже. Слишком просто.
Ну, поддержал Константин, ты женщин своих вот так же мучаешь?
Увеличение числа нервных расстройств – это признак скорой миграции, сказал Борис. С ума никто не сходит, но люди чувствительные начинают реагировать. Где тонко, там рвется. А перед массовым прорывом происходит скачок. «Если помнишь, Костя, мы на этой почве с тобой и познакомились. Ну, когда ты разгуливал по Москве с тесаком и народ безвинный валил».
«Меня уже перекинуло», — хмуро ответил тот.
«А я тебя все понять пытался, а понял в итоге совсем другое».
«Ай да Макаров», — воскликнул Сан Саныч.
«Значит, он нашел способ предугадывать миграцию, сравнивать статистику и выясняет, какой слой сгорит завтра, а какой еще поживет. Был бы среди нас крутой хакер, мы бы его, эту базу, того!» — мечтательно произнес Ренат. Все переглянулись и почему-то уставились на Мухина.
«Ну, хакеров нету. Есть писатель-фантаст», — нехотя буркнул тот.
«А толку-то от него?» — скривился Петр.
«Толку мало», — согласился Виктор.
«Макаров, наверное, молодец», — задумчиво промолвила Люда. «Только зачем ему это, эти прогнозы?» личность все равно нигде не умрет, а оболочка все равно нигде не выживет, и он никогда не сможет взять с собой что-то еще, кроме самого себя. Ну, из своего опыта, конечно. И еще других перекинутых, — тихо добавил Борис.
То, Немоляев встал, придерживая перевязанную руку.
Да, да, Боря, ты прав. Иначе смысла никакого. А так, значит, Юрий собирает по слоям перекинутых. И сколько он их мог набрать? Для некоторых просто Юрик, — сказал Виктор, подмигивая Людмиле. Юрик, Юрик, Макаров? Люда вытрящила глаза. А говно не тонет, пардон. А сколько он душ набрал, это, Сан Саныч, зависит от того, как долго и как активно он этим занимается.
А весьма активно, заверил Борис.
И довольно долго, кивнул Немоляев. Армия запутанных кадров, не боящихся к тому же смерти, отметил Шибанов.
Страшная армия, зато хоть со взрывами прояснили.
Ай, оставь, Немоляев поправил повязку и снова сел, но уже по-человечески. Удались тебе эти взрывы.
Макаров нас вытеснил оттуда, вытеснит и отсюда, ответил Шибанов. Ему зачем-то понадобилась армия.
Константин допил четвертую бутылку и приставил ее к ноге.
Ну, армия нужна, чтобы воевать, если я не ошибаюсь. Или, допустим, завалить какой-нибудь слой переки.
Было видно, что идея пришла ему в голову сию секунду, и он обдумывал ее на ходу поражаясь ее рациональности.
«Браво, Костя!» — печально сказал Борис.
«Выбрать слой поприличней, заполнить его перекинутыми, в которых, естественно, уже никто не перекинется и которым не страшна миграция, и спокойненько жить».
«Но а мы разве не этого добиваемся?» — возмутился Костя.
«Спокойненько жить, вот именно. Получается, цель одна.
Пути разные.
И мы, как попутчики, его не устраиваем».
«Обидно», — бросил Ренат. «Почему это не устраивает?»
«Ну, еще одна тема для размышлений. Он властью делиться не хочет», — предположил Немоляев. «Как будто кто-то к ней сильно рвется, к власти».
«Да нет, Сан Саныч, у него власть другая будет», — сказал Мухин.
«Вот представьте, человечек посетил несколько слоев, всего насмотрелся, заодно понял, что тело, оно как белье, снял и выкинул. Человечек бессмертие хлебнул. А тут ему говорят, что этот слой последний, и дальше идти уже некуда, потому что остальные сгорели. Он ведь за жизнь, как никто другой, уцепится. И все сделает, чтобы ее не потерять».
«Любой сделает», — заверил Шибанов.
«Нет, извините. Здесь не тот накал. Но у нашего человечка жажда жизни на порядок поднимается. Человечек-то за линией смерти побывал, Богом себя почувствовал. Он лучше других знает, что это такое, когда все кончается, когда ты просто перестаешь существовать. И служить он будет, ох, как будет служить! Идеальный раб из него получится, идеальный! Так что насчет общих с Макаровым целей я бы выводов не делал. Если мы ему ничего лишнего не приписали, то в его интересах как раз ускорить все эти миграции. Чем больше прорывов, тем больше перекинутых покидает основную оболочку и осознает себя, тем проще Макарову их искать.
«Борис, а ты почему этого не делаешь?» — спросил Люда.
«Ты же это можешь?»
«А что могу? Искать? Сгребать как бульдозер в один слой?»
«Ну, могу.
Да я никогда к этому не стремился. Мне не нужен миллион перекинутых. Зачем он мне?» «Мне помощников толковых, вот вроде вас».
«А миллион... да ни к чему это».
«Значит, мы его не устраиваем главным образом тем, что хотим миграцию остановить.
И если Макаров разыщет установку первым, он будет охранять ее как маму».
«А я не понял чего-то», — проронил Ренат. «Петруша, о чем они толкуют? Мы что, на свой план уже забили? А как же наш с тобой анархический батальон?»
«Батальон?» — изумился сапер. «И большой у тебя, Петя, батальон?»
«Я и Ренат. Остальных вытеснил, раскидало».
«А слой ваш насколько готов?» — спросил Костя. «И ваш анархический проект?»
«А у тебя есть что-то лучше? Все туда и пойдем, если эта установка не найдется. Да и не верю я в нее».
Порядок окончательно сбился, и никто же не помнил, чья сейчас очередь говорить. Энтузиазм как-то выветрился, осталось лишь понимание, что время уходит, а вместе с ним уходят и возможности. Оно, время, почему-то упорно держалось на стороне Макарова.
«Вообще в этой идее все разрушить тоже что-то есть», — задумчиво произнес Борис. «Разрушить все, что можно, и когда нагрянет миграция, рушиться будет уже нечему».
«Да, вариантик». Это прозвучало как намек хирурга, не лишающий надежды, однако вполне внятный. Спорить никто не стал. На фоне очевидных успехов Макарова планы Петра выглядели наивно. Создать в отдельном слое бардак, настолько совершенный, чтобы массовая миграция уже ничего в нем не изменила, теоретически было возможно, но сильно смахивало на агонию. Хотя агонией называют совсем другое. Когда люди борются за жизнь, это зовется как-то иначе, как-то благородно. Вот только слова этого никто не вспомнил. Константин поставил пустую бутылку на пол, и этот звук словно бы подвел черту.
«Мозгоштурм удался на славу», — заключил Ренат. «Макаров крут, как гора Эверест, а мы все скоро сдохнем. Или в рабы к нему запишемся. Я люблю тебя, жизнь!» — гнусаво пропел он, поднимаясь. «Лучше бы мы не знали ничего».
«Витя», — сказал Борис, — «ты сейчас не очень занят».
«Чем я могу быть занят?» — недоуменно произнес Мухин.
«А ты, Людмила, а что ты хочешь, Боря?»
«Да дельце одно есть».
«А ты навыки шпионские не все еще потерял?» — обратился он к Шибанову. «Там у меня в подвале техники сидят. Должны скоро закончить. Примешь у них системку?»
«Охранную? А чего же не принять?»
«Вот и славно. Людмила, держи». Борис протянул ей две голубых таблетки и, взяв из Костиной коробки бутылку, варварски открыл ее о спинку стула.
«Что это?» — спросила Люда.
«Ты такие уже пробовала», — догадался Виктор. «Это те самые? О, Господи, зачем?»
«Пойдем к нашему физику», — ответил Борис. «Заждался человек, нехорошо».
«А, так мы за Корзуном».
«Подождет», — сказал Мухин. «Мы еще не все прояснили».
«Да нет, Витя, ждать он не может. Его с минуты на минуту убивать начнут». Услышав это, Люда тут же кинула таблетки в рот и запила пивом.
«Я могу там в чем-нибудь помочь?» — спросил сапер.
«Ну, вряд ли. В том слое ты, кажется, визажист».
«И хороший?» — поинтересовалась Людмила. «При случае зайду».
«Лучше не надо», — ухмыльнулся Борис. «Он в морге работает».
«А я кто?» — подал голос Ренат.
«Вы с Петей там уже были. Ребят моих на Минском шоссе постреляли. Уроды». «А про вас ничего не знаю», — сказал он Косте и Шибанову.
«А вы, Сан Саныч, извините». Немоляев пощипал бровь и равнодушно махнул рукой.
«Все там будем».